А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В Москве сейчас ясно, но пока еще прохладно, не более 16 градусов тепла. Днем в столице потеплеет до летних плюс 21, а вот в Петербурге температура не поднимется выше 17 градусов и пройдут дожди. В этом часе утренней программы «Время свободы». Смогут ли президенты России и Белоруссии разрешить все конфликтные ситуации в отношениях двух стран на личной встрече, которая состоится сегодня в Сочи? Мнение экспертов. Один из ведущих российских военных журналистов Аркадий Бабченко подал в суд на Первый канал за искажение правды о фильме о войне в Южной Осетии. Московский театр анонсирует премьеру нового сезона. В театре «Этцетера» Александра Калягина покажут Олесю Куприна в постановке Галины Полищук. Продолжим серию специальных репортажей и интервью из стран Европы, посвященных 70-летию Второй мировой войны. И вернемся к центральной теме нашего эфира сегодняшним утром. Студенты журфака МГУ протестуют против планов властей заниматься в стенах своего вуза идеологической пропагандой. А в Петербурге продолжаются выступления учащихся против ректора факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, который из политических и конъюнктурных соображений, как они считают, уволил декана факультета Марину Шишкину. Эти события, происходящие одновременно в двух самых престижных вузах России, стали для нас поводом спросить вас, уважаемые слушатели, должно ли образование быть свободным от идеологии? Присылайте свои сообщения с ответом на этот вопрос, и через полчаса вы сможете лично поделиться своими мыслями в прямом эфире нашей программы. Удастся ли Белоруссии и России забыть взаимные обиды последних месяцев? В Сочи сегодня встретятся президенты двух стран Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко. Лукашенко был приглашен в Сочи на неформальном саммите стран ОДКБ в начале августа. В официальной повестке дня сегодня вопросы двустороннего экономического сотрудничества. Но еще до начала переговоров было очевидно, первым делом стороны будут говорить о российско-белорусских торговых конфликтах последних месяцев, в том числе о так называемых «молочной и мясной войне», а также о последних внешнеполитических шагах Минска, вызывающих обеспокоенность Кремля. Ключевым же моментом встречи Лукашенко и Медведева, как ожидают наблюдатели, станет обсуждение вопроса о предоставлении Белоруссии кредита в размере 500 миллионов долларов. Что могут стороны предложить друг другу для торга по этим вопросам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Александр Лукашенко улетел в Сочи в пятницу 21 августа. Любопытно выглядели сообщения пресс-службы двух президентов. Версия Кремля выглядела следующим образом. 27 августа в Сочи состоится неформальная встреча Дмитрия Медведева с Александром Лукашенко. Официальный сайт белорусского президента 24 августа сообщил. В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне планируется обсудить ряд актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества. В этой связи глава белорусского государства направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где проведет ближайшие несколько дней. Насколько рабочий этот визит, можно судить по сообщениям прессы о том, как проводит время в Сочи Александр Лукашенко. Как пишет «Комсомольская правда» Беларуси, белорусский президент живет в спа-отеле «Родина», который принадлежит олигарху Олегу Дерипаске. Лукашенко плавает в бассейне и в море, у отеля свой закрытый пляж, играет в большой теннис. Как это принято в последнее время, Лукашенко отдыхает с младшим сыном Колей. На каком фоне белорусско-российских отношений пройдет встреча Лукашенко и Медведева? Какие темы должны обсудить президенты двух стран? Мнение аналитика Центра «Стратегия» Валерия Карбалевича.
На мой взгляд, повестка дня белорусской стороны и повестка дня российской стороны на этих переговорах не совпадают. Лукашенко в первую очередь интересует экономические вопросы. Выделение очередной транша российского кредита, доступ белорусских товаров на российский рынок на льготных условиях, то есть на таких условиях, на каких имеют доступ российские товаропроизводители, цены на энергоресурсы на следующий год. А вот Россию сейчас более всего интересуют геополитические, внешнеполитические вопросы. Это признание Белоруссию независимости Южной Осетии и Абхазии, это возвращение Беларусь в ОДКБ в полном объеме, то есть подписание соглашений о создании коллективных сил оперативного реагирования. Это вопрос о движении Белоруссии в сторону Запада, что сейчас очень сильно волнует Москву.
А можно ли считать, что Москва может продавить Беларусь по этому комплексу вопросов или хотя бы одному из них, или сейчас еще слишком рано? Лукашенко не в настолько плохой ситуации, чтобы соглашаться.
Понятно, что будет попытка обменять экономические льготы белорусской стороны на уступки Белоруссии в вопросах внешнеполитических, геополитических. Я думаю, что Лукашенко Однако позиции не такие слабые. Лукашенко эффективно играет на имперских великодержавных комплексах России и, как правило, достаточно эффективно выигрывает.
Говорил политолог Валерий Карбалевич. Стоит упомянуть, что сегодня, в день встречи президентов Лукашенко и Медведева, в Минске запланирована конференция «Белорусско-российские отношения. Рокировка или перезагрузка». Ее организовывает оппозиционная объединенная гражданская партия. Ожидается, что в белорусскую столицу приедут российские политики Борис Немцов, Владимир Рыжков, Леонид Гозман и другие. Я не исключаю, что в ближайшей перспективе Лукашенко окончательно потеряет монополию на тему белорусско-российских отношений, заявляет организатор конференции, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вернемся ненадолго к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Студенты журфака МГУ протестуют против планов властей заниматься в стенах своего вуза идеологической пропагандой. А в Петербурге продолжается конфликт между учащимися и ректором университета Санкт-Петербургского государственного университета Николаем Кропачевым, который, как они считают, из политических и конъюнктурных соображений уволил декана факультета журналистики Марину Шишкину. Должно ли образование быть свободным идеологии? На этот вопрос мы сегодня просим ответить вас, уважаемые слушатели. Продолжайте присылать свои сообщения. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите на пейджер, телефон 660-1055. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». И через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-220-212. Бесплатный для жителей всех регионов России. Вот еще несколько сообщений, которые мы успели получить. «Идеология от слова идеи», пишут нам на пейджер. Человечество без идеи уподобляется животному миру. Апофеоз идеи – свобода, равенство, братство. Наш читатель нашего сайта Рина пишет, что нормальное образование, по ее мнению, никак не может быть идеологизировано. Если это идеология, значит, это плохое образование, потому что нормально знать обо всем невозможно. Но образование стремится. При идеологии что-то обязательно будет признаваться верным, а что-то неверным. Должно ли образование быть свободным от идеологии? Давайте узнаем, как ответили на этот вопрос жители Ульяновска, с которыми побеседовал наш корреспондент Сергей Гогин.
По-моему, свободным должно быть. Идеологии бывают разные, а образование, знание, наука – это постоянно.
Да, конечно. Да, от любой идеологии, хоть и религии, хоть и управление этим самым государством. Типа как сейчас Единая Россия, везде идет ее идеология. Все понимают, что это Единая Россия. Ну, я считаю, это вредит вообще всему государству. Потому что не должно быть одного какого-то единого мнения, одного как бы формата, одного идеала. Каждый должно быть свое мнение.
Думаю, что нет. Потому что это как-то формирует мировоззрение. Вот если сам не можешь определиться, то это вот направляет себя. Выбор окончательно, конечно, делает человек. Ну, у нас было коммунистическое, так сказать, воспитание. Сейчас пусть будет православное, чем вообще ничего. Я вообще как бы из другого поколения, но смотрю сейчас на современную эту молодежь, этих раздолбаев. Мне кажется, пусть будет тимурские команды, будет вот октябрята, комсомольцы и так дальше. Пусть будет лучше так.
Обязательно. Политика и образование совместимы.
По-моему, да. Но образование есть образование. Есть идеология, поэтому зачем это совмещать? В то же время сейчас молодежь хочет свободы какой-то, свободно развиваться, свободно мыслить, свободно думать. Поэтому мы им не можем это навязать.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, должно ли образование быть свободным от идеологии. Ваших ответов на этот вопрос мы ждем в прямом эфире через полчаса. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия выразила протест в связи с открытием газопровода из России в Южную Осетию. В Карабудахкенском районе Дагестана найден автомобиль, в котором обнаружены обгоревшие тела трех человек. В Сочи сегодня пройдет встреча президентов России и Белоруссии. Американский сенатор Эдвард Кеннеди будет похоронен в субботу на Арлингтонском кладбище. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен начинает двухдневный визит в Турцию. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 40 копеек, евро 44 рубля 90 4 копейки. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени не пропустите на волнах «Радио Свобода» выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главные темы – Артур Ренсом и Евгения Шелепина, история английского писателя и секретарши Троцкого, рождение археологии, беседа с искусствоведом Мариной Белозерской, «Сиена под вопросом», эссе Бориса Парамонова о Леониде Леонове и к 60-летию Мартина Эмиса. Радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов по московскому времени. А сейчас ко мне в студии снова присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева, и мы подробнее поговорим о некоторых публикациях в сегодняшних российских газетах, которые являются наиболее интересными с нашей, Валерия, точки зрения.
Абсолютно точно.
Доброе утро, и давайте начнем с темы, которую мы уже упоминали. Итак, открылся новый вестибюль станции Курская кольцевая. Казалось бы, это событие, конечно, хорошее, важное и интересное, но оно оказалось в центре общественной дискуссии. По какой причине?
Причина такова. Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил. Это строчка из гимна Советского Союза, вышедшего из-под пера Сергея Михалкова, появилась на триумфальной арке вот этого вестибюля. И фотография, сопровождающая статью, демонстрирует вот это вот дело. Это все произошло после реставрации, которая длилась приблизительно год, и в ходе которой, как заявил начальник московского метро Дмитрий Гаев, метростроевцам удалось представить современным жителям и гостям мегаполиса точно такой же вестибюль, который увидели их отцы и деды в 50-м году. То есть восстановлено было все, не только вот эта строчка. Единственное, посетовал Гаев, есть небольшие изменения. Исчез монумент Сталина, стоявший здесь в первые годы работы станции.
Первые годы, это, я думаю, до середины 50-х,
да,
когда во времена хрущевской оттепели и бюст убрали, и вот эти строчки со стен вестибюля были сбиты.
Да, строчки были сбиты и заменены на вариант «Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, и Ленин великий нам путь озарил».
Да,
причем сейчас вот московские вот эти вот метростроевцы объясняют, что, по сути, все ведь то же самое, только про Ленина было. Так что чего вы, граждане, переживаете?
Да, ну, гимн Советского Союза, надо напомнить, с 1955 года вообще исполнялся без слов.
Исполнялся без слов, да. Вот те строчки, которые я упомянула, были утверждены в 1943
гимна, да,
году. Вот. Ну, и вот председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Лев Лавренов говорит, все, что было изначально, должно быть восстановлено. Ну, а время новостей удивляется. Московские чиновники, которых часто обвиняют в неуважении к историческим памятникам, проявляют удивительное почтение к элементам советского культа. Коммунисты восприняли события вовсе как подарок 130-летию со дня рождения вождя народов и 65-летию победы. Ну, а те, кто считает Сталина тираном, возмущены. Вот Алла Гербер сказала «Времени новостей», я против разрушения архитектурных памятников, но трудно представить, чтобы в Германии, например, восстановили высеченные на камне слова в честь Гитлера.
Спасибо. С самыми яркими публикациями в сегодняшних российских газетах нас сегодня в утренней программе «Время свободы» знакомит Валерия Шабаева. А сейчас еще о российских новостях. Один из ведущих российских военных корреспондентов Аркадий Бабченко намерен судиться с Первым телеканалом, в эфире которого 8 августа показали телевизионный фильм о войне в Южной Осетии. Сделанный Бабченко снимок был представлен здесь в качестве примера фальсификации подлинных событий. На телеканале признают свою ошибку и называют ее непреднамеренной. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальвелева.
В фильме 08-08-08 «Война в прямом эфире» в качестве эксперта выступал американский фотограф Дэвид Акс. Демонстрируя снимки, по поводу которых в западных СМИ утверждалось, что это фотографии жертв с грузинской стороны, он называл их поддельными. Также в кадре оказался снимок, в котором Аркадий Бабченко узнал собственную работу, сделанную им в Южной Осетии. Голос переводчика, наложенный на английский Акса, произносит «Вот раненый человек, я снял его в Ираке». Лариса Крылова, директор по связям с общественностью Первого канала, сообщила нам по телефону, что произошла накладка. Монолог Дэвида Акса был длинным. Когда его сокращали, текст случайно совпал в видеоряде со снимком Бабченко. Также госпожа Крылова отметила, что продюсер фильма Сергей Надеждин признает техническую ошибку и готов извиниться перед автором фото. Если бы тот обратился на телеканал, то этот вопрос решился бы быстро и элементарно, заявила наша собеседница. Аркадий Бабченко утверждает, фотография была сделана отнюдь не в Ираке.
Она была сделана в Грузии, в селе Зимони-Кази. Это было сразу после боя. Колонна российской армии пошла на территорию Грузии. Я находился в составе этой колонны с батальоном «Восток». Колонна была разрезана огнем надвое. Первая часть колонны ушла в горе. Я со второй частью колонны, мы остались под Зимони-Кази. Я привез раненых к медсанбату. сразу вслед за нами привезли еще там, ну, транспорт с ранеными, и среди них был вот этот вот парень, рядовой 693-го полка. Я его сфотографировал, но, к сожалению, при очке боя я не спросил ни имени, ни фамилии, ни откуда он родом, просто как-то в бою все это было.
Я правильно поняла, что вы там выполняли не только свою журналистскую работу, но еще и выносили этого раненого парня?
Нет, не этого. Поскольку я шел с батальона «Восток», был ранен командир взвода батальона, позывной «Терек». Ему осколком перебило ногу. Я его перебинтовал и на МТЛБ вывез в медсанбат.
Связались ли вы с руководством Первого канала или с создателями фильма, чтобы выразить свое мнение? Что они вам сказали?
Я не связывался. Я свое мнение выразил в своем блоге. Мне звонил человек, который делает фильм. Но это была частная беседа. Он в частной беседе принес свои извинения, сказал, что это была техническая ошибка. Но я хочу все-таки, чтобы это было сказано по Первому каналу.
Вы уже подали иск в суд или только собираетесь это сделать?
Мы пока иск составили с моим адвокатом Ириной Хруновой. В ближайшие дни он будет подан в Останкинский суд города Москвы.
Чего вы требуете в этом иске?
Я требую опровержения. То есть, понимаете, для меня не важно, что там не указано копирайт, не сказано, что это фотография Аркадия Бабченко или что-то еще. Для меня важен вот такой момент. Стоит парень. Видно, что это российский солдат. Он в российской форме. Он на фоне российской техники. У него абсолютно славянское лицо. У него православный крестик на груди. Этого человека Первый канал говорит, что эта фотография сделана в Ираке. Меня вот это заело. Понимаете, меня в 18 лет самого призвали в армию. Я был отправлен на Чеченскую войну. И после Первой Чеченской войны у меня не осталось никаких документальных свидетельств, что это на этой войне было. У меня не было удостоверения ветерана боевых действий, каких-то записей, у меня ничего не было. То есть меня как бы на той войне не было. Получается, что этого парня на этой грузинской войне тоже не было. Я могу доказать, что он был, но поскольку закон дает возможность действовать только в рамках авторского права, то мы будем действовать именно в рамках авторского права. Если будет признано, что это фотография Аркадия Бабченко, сделанная в Грузии, то, соответственно, это наш российский солдат в Грузии.
То, о чем вы говорите, единственная накладка. Какое, в принципе, у вас впечатление от этой работы?
Все это топорная пропаганда. Но просто вот я могу доказать именно этот момент, и я его буду доказывать. Касаясь тех же фотографий Глеба Гаранича. В фильме они подставлены под сомнение подлинность этих фотографий. И Дэвид Акс говорит, почему, по его мнению, эти фотографии могут быть постановочными. Но нигде в фильме не упоминается, что агентство Reuters провело собственное расследование, что оно официально заявило, фотографии не постановочные.
Говорит Аркадий Бабченко. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. За окнами август, и театры потянулись с юга в Москву. Одним из первых труппу театра «Этцетера» собрал Александр Калягин. Первая премьера состоится в октябре. Это Олеся Куприна в постановке Галины Полищук, режиссера из Риги. Рассказывает Марина Тимашева.
Актеры уже сидели в зале, когда в директорской центральной ложе появился руководитель театра «Этцетера» Александр Калягин. Поздоровался, но не сказал, что пригласил всех для того, чтобы сообщить пренеприятное известие, а быстро спустился вниз к товарищам. По сути, театр откроет сезон в Ереване. Там в первой половине сентября проходит международный шекспировский фестиваль, и он откроется спектаклем «Шейлок». А затем «Этцетера» покажет «Дон Кихота» и «Короля Убю». В главных ролях во всех трех спектаклях Александр Калягин. «Шейлока» поставил Роберт Стуро. «Дон Кихота» и «Короля убил» болгарский режиссер Александр Морфов. И с этими людьми связаны планы театра на предстоящий 18-й сезон.
В январе приступает к репетициям Роберт Стуро. И помимо того, что это наш друг, и человек, который очень много сделал для нашего театра, ну, я же не говорю вообще для искусства, а он приложил пьесу Шекспира «Буря». Вот. Таня, ты читала, значит. В мае должен начать работу Морфов. Название пьесы пока в стадии обсуждения. На это понадобятся усилия, на это понадобятся деньги. Но, тем не менее, мы не будем жаловаться. Действительно, очень тяжело всем. И в бюджете Москвы уже большая образовалась прореха, связанная с финансированием театральных постановок. Но это не отменяет наши планы.
Судя по всему, на Александра Калягина большое впечатление произвели спектакли Чеховского фестиваля, потому что, сославшись на него, он призвал артистов к работе над собой.
Хуже некуда превращаться в такой провинциальный театр. Мы себе должны отдавать отчет. Мы еще отстали от высокого искусства. Лучшие спектакли, которые мы гордимся, приближаются, может быть, к каким-то таким высоким понятиям. Но Стабильность зависит от нас. В нашем театре есть все возможности, чтобы вы повышали свое мастерство. И сцендвижение, и станок, есть тренажерный зал, и вокал. Все это обязательно для вас. Иначе мы отстанем. Техническая оснащенность тоже так же важна, как и духовная. Ваша образованность так или иначе проявляется на сцене. Ваша необразованность тоже видна на сцене. Поэтому то, что у нас английский преподается, мы платим. Сделайте все, зависящее от себя.
Тут я переспросила у Александра Калягина.
Скажите честно, вы занимались после института вокалом, станком?
Не перечисляй. У нас это было просто обязательное у любимого. В МХАТе это было. Но английского не было, французского не было. Но обязательно посещение вокала, сцендвижение. Это надо, это необходимо. Я же не могу там народного артиста или народную артистку уже тащить на станок. Все, или вокалом заниматься. Я говорю о тех молодых. Им необходимо.
По окончании церемонии я подошла к двум актерам театра, Владимиру Скворцову и Наталье Благих, с одним и тем же вопросом.
Иногда мне кажется, что сбор труппы – это что-то вроде 1 сентября. Но 1 сентября ясно, что для школьников, да, они рады друг друга встретить, но уже 2 сентября в школу им не сильно хочется. Похоже, что у актеров это все-таки иначе.
У меня какая-то тут именно в этом году почему-то какое-то воодушевление. Ну, не знаю, то ли я давно ничего не делал в театре нового, то ли, как бы, не знаю, не то, что у меня связаны какие-то разные ощущения. Ну, что-то я жду. Ну, как исписался, бывает, у литераторов исписался. Актер бывает так, что он изыгрывается, да, изыгрался. Когда нечего сказать, когда уже начинает в глазах рябить от всяких повторов. Ну, вот именно сейчас у меня прошел такой период.
У нас, слава богу, театр такой, что мы, мне кажется, и 2 сентября встречаемся с большим удовольствием друг с другом. Может, к концу сезона подостаем, но пока еще есть резервы. Единственное, конечно, тревожно по поводу общей ситуации, сокращения финансирования театров и так далее. Главное, чтобы не стало меньше премьер, работы, чтобы не стало меньше. Это самое главное.
Финансирование сокращается, но театры не сдаются. Вот и Российский академический молодежный театр объявил планы нового сезона. Там аж 8 наименований. Причем одна постановка будет принадлежать Кшиштофу Занусе. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Правосудие в России. Реформы наоборот. Обсуждаем с адвокатом Михаила Ходорковского, президентом Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрием Шмидтом. А в следующей половине часа утренней программы «Время свободы» через несколько минут. Новости экономики. Рост цен в России за неделю с 18 по 24 августа оказался нулевым. Продолжаем серию специальных репортажей и интервью, посвященных 70-й годовщине начала Второй мировой войны. И вернемся к главной теме нашей программы. Должно ли образование быть свободным от идеологии? Фонд эффективной политики намерен открыть на базе факультета журналистики МГУ так называемую лабораторию общественного диалога. Студенты против. Почему?
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение дела экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего главы Минотепа Платона Лебедева. Планируется, что будет закончено чтение обвинения и начнется вызов в суд свидетелей. Сторонники оппозиции проведут акцию в поддержку Ходорковского и Лебедева. 28 августа объявлен на предприятиях «Камчатскэнерго» днем траура по погибшим при аварии 17 августа на Саяно-Шушенской ГЭС. Глава МЧС России Сергей Шойгу заявил, что авария на ГЭС по выведенным из строя мощностям сопоставима с аварией на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. Грузия выразила протест в связи с открытием газопровода из России в Южную Осетию. Новый газопровод, по которому Южная Осетия будет получать топливо в обход Грузии, запущен в годовщину признания России независимости Южной Осетии. В Карабадахкенском районе Дагестана найден автомобиль, в котором обнаружены обгоревшие тела 3 человек. Личности погибших и обстоятельства их смерти пока не установлены. В Сочи сегодня пройдет встреча президентов России и Белоруссии. Ранее Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с Дмитрием Медведевым весь спектр сложных вопросов. Американский сенатор Эдвард Кеннеди будет похоронен в субботу на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном. На этом же кладбище погребены братья Эдварда Кеннеди – Джон, бывший в начале 60-х годов президентом США, и Роберт.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Должно ли образование быть свободным от идеологии? Фонд эффективной политики намерен открыть на базе факультета журналистики МГУ так называемую лабораторию общественного диалога. Как сообщил на встрече с представителями студенческого союза журфака руководитель фонда Кирилл Танаев, это будет дискуссионная площадка для экспертов, представителей Русской Православной Церкви, преподавателей и экспертов, которые смогут аргументированно представить позицию власти. Мнения студентов факультета на этот счет разошлись, но большинство из них считает, что попытка внедрения подобного проекта – это не что иное, как привнесение политической идеологии на журфак. С подробностями этого конфликта корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Лаборатория общественного диалога – дискуссионная площадка для представителей власти, где студентов будут учить верно понимать политику Кремля и убеждать, что позиция партии власти самая правильная. Пишет в «Новой газете» студентка 4-го курса факультета журналистики Полина Микинченко. Она присутствовала на встрече руководителя фонда Кирилла Танаева с представителями студенческого союза журфака, где он подробно изложил идею открытия лаборатории общественного диалога. Рассказывает Полина Микинченко.
Журфак всегда славился своими независимыми взглядами и своим здравым отношением к политике и к всему, что с этим связано. И наши преподаватели никогда не навязывали нам свои точки зрения. И мне кажется, что подобная инициатива может быть просто опасна как для студентов, так и для самих преподавателей. Думаю, что действительно на факультете неуместно учить студентов, каким образом интерпретировать действия господина Медведева и господина Путина.
Выпускник журфака МГУ, ныне главный редактор информационного агентства «Регнум» Модест Колеров в рамках работы дискуссионной площадки готов читать свой спецкурс лекций. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что не считает открытие лаборатории идеологической инициативой.
Любой факультет вправе создавать любое количество лабораторий, центров и так далее. Это их право. Им самим решать, нужно это или нет. И я думаю, речь идет в первую очередь о попытках добавить актуальных знаний. Что же касается традиции свободомыслия, то я как руководитель информационного агентства, система которого уже имеет десятилетний стаж, лично на работу стараюсь выпускников журфаков не брать из-за их низкой компетентности.
Зато в «Новой газете» работает примерно 70% выпускников факультета журналистики МГУ. Среди них специальный корреспондент газеты Елена Костюченко, которая считает создание подобного межкафедрального проекта попыткой превратить факультет журналистики в кузницу по подготовке специалистов, пропагандирующих идеологию власти.
Не секрет, что в советские годы на нашем факультете преподавалась идеология очень широко. И, видимо, сейчас люди, которые как-то близки к власти, тот же ФЭП, их очень расстраивает, их очень огорчает, что студенты журфака не проникаются в государственные идеологии. Естественно, я отношусь к этой попытке притащить идеологию на журфак очень плохо, потому что журналист, он должен как можно меньше соприкасаться с любой идеологией. Чем меньше какой угодно идеологии будет на журфаке, тем лучше.
Договоренности с факультетом об открытии лаборатории пока нет. Однако, по информации Модеста Колерова, это совместная инициатива Фонда эффективной политики и руководства факультета. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Должно ли образование быть свободным от идеологии? На этот вопрос мы сегодня просим ответить вас, уважаемые слушатели «Свободы». Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. А я прочитаю еще несколько сообщений, которые мы получили. Образование должно строиться прежде всего на гуманистической основе. Не должно быть пропаганды диктатуры, насилия, национализма. Не может быть никаких увольнений из стен образовательных учреждений, если не поддерживается политика, осуществляемая властью, как это произошло в Петербурге. Иначе, считает наша слушательница Наталья Львовна, вместо образования люди будут подвергаться политическим репрессиям. И сообщение с нашего сайта www.svobodanews.ru. Образование должно основываться не на идеологии, а на науке, искусстве, культуре и личном примере учителя, считает наш читатель Борис Павлович. Если население не терроризировать и не угнетать, а по-настоящему образовывать, не исключая школьных программ, программ, в частности, астрономию, то через какое-то время это население может превратиться в народ, но при условии, что государство ничего не навязывает, а лишь способствует. А если население образовывать на всякого рода догматах, то получится не народ, а стадо. Вот такое мнение с нашего сайта. У нас есть звонки. Давайте послушаем, что думает Николай из Мордовии. Доброе утро, Николай.
Доброе утро, спасибо, Радио Свобода. Образование не должно быть ни в каком случае зависеть от идеологии, потому что идеология – это неопределенная общая мысль, как туча, как туман, как ветер дует. Какой этот примерно ветер? Добрый или злой? Ураган или какой-нибудь смерч? Такой бывает идеология. Есть ли на конкретной идее или идеалах? Республика, демократия, справедливость, там, гуманизм. Вот это за такую идеологию. Ну, это неопределенно, это преподается теперь вот в России.
Спасибо, Николай. Еще один звонок. Людмила из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро. Я определенно отвечаю, должна школа иметь идеологию. Вопрос-то неправильно поставлен, зависит. Школа не должна зависеть ни от чего. Образование есть образование. Но ведь еще должно быть образование личности. Вот Пол Хлебников в своей книге все в точности описал. Я не буду пересказывать, но в предисловии все сказано о России и о том, что если мы стараемся не слышать рассуждения тех, кто хочет нас уничтожить, то значит мы совершаем ошибку, подобно одностороннему разоружению. И что сейчас уходит в прошлое идеология воровского бандитского государства, и Россия уже ищет новую идеологию, на которой будет основываться ее развитие, ну, я так по памяти, и прочее. Так что все, кто выступали против, особенно журналисты, как могут журналисты будущие говорить, что не должно быть идеологии? Это значит, нет государства. Ведь смотрите, флаг, гимн, конституция, какие-то законодательства, армия и прочее, все основано на идеологии. То есть раньше у нас говорили, все для человека, все для блага человека. Как только мы этот лозунг выдвинули, нас с потрохами скупили. Вот и все. Идеология нужна, а то не будет у нас совсем.
Вот такие разные мнения по поводу того, должно ли образование быть свободным от идеологии. Так сегодня отвечали на этот вопрос слушатели Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии со мной снова Валерия Шабаева. У нас есть время, чтобы немножко подробнее рассказать еще о нескольких интересных публикациях сегодняшней российской прессе. В частности, о том, что в России наконец-то будет создана единая база данных по несчастным случаям. Многие, возможно, сталкивались с проблемой, когда что-то случается, человек пропал, то надо обзванивать десятки инстанций, чтобы выяснить его судьбу. Теперь будет единая база данных. Ну и о школах пишут сегодня газеты.
Совершенно верно, Марк. Так вот, «Бюро несчастий» — это заголовок публикации в российской газете, и пишет издание о том, что сейчас в стране 34 бюро регистрации несчастных случаев. В частности, есть они в Москве и в Питере. Ну, это вот для москвичей и петербуржцев первое место, куда следует звонить, если, не дай бог, пропал близкий. А в противном случае непонятно, куда кидаться. И люди звонят в морги, в больницы, в скорую помощь, в милицию и куда попало. Ну, короче говоря, сейчас уже опыт есть, наработан он, как должны действовать вот эти вот бюро. Туда стекается информация из всех медицинских учреждений, там сидит сотрудник милиции, который эту информацию сортирует, передает в разыскные экспертные подразделения, и если есть информация, то обзванивает родственников, близких и сообщает. Он же отвечает на звонки людей, которые ищут своих близких. Ну и подобный опыт сейчас МВД предлагает распространить на всю страну и связать вот именно, как вы говорите, все это в единую базу данных, потому что в большинстве регионов таких служб пока нету. Между тем, человек может попасть в беду где угодно, не только в своем городе. А вот те, которые сейчас есть, службы, они в единую сеть не объединены. В то же самое время проблемы это касается многих. Так вот, например, за год в московскую милицию поступает свыше 3000 заявлений о безвестном исчезновении. 2300 пропавших удалось найти, остальных нет. Ну, а в стране ежегодно в розыске находится свыше 120 тысяч без вести пропавших. Это население крупного районного центра. Есть еще ряд предложений. В частности, в МВД предлагают расширить круг ситуаций, когда должны проводиться геномные исследования, а они крайне дороги. Так вот, когда они должны проводиться бесплатно для пострадавших, потому что действительно бывает, что пропадают люди, близкие которых просто не имеют средств оплатить вот такой вот анализ. Ну, еще два слова. Продюсер программы «Жди меня» Сергей Кушнерев очень поддерживает эту идею. Единственное, что он предлагает поменять название. Не надо настраивать людей на то, что они будут иметь дело с несчастьем, а предлагает называть эти бюро «Бюро надежды». Ну, а новые известия пишут сегодня о том, что в этом году за парты сядут на 170 тысяч человек меньше, чем в прошлом году, имеется в виду школы. И откроется на 2000 меньше школ, чем, опять же, в прошлом учебном году. Ну, и если первый показатель – закономерное следствие демографической ямы, из которой мы никак не можем выкарабкаться, то вот второй показатель свидетельствует о воплощении масштабной программы реструктуризации и организации малокомплектных школ, преимущественно, естественно, в сельской местности. За последние 15 лет в стране закрылось более 12 тысяч таких школ. Ну, и понятно, что в условиях кризиса ситуация обострилась, поскольку связано это в основном с переходом на душевой принцип финансирования. Между тем, эксперты предупреждают, что в связи с этим может быть нанесен вред не только системе образования, но сельской местности в целом. Так будет разорвана последняя ниточка, которая привязывает молодежь к своим родным местам.
Публикация в «Новых известиях». Спасибо. О самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах рассказала Валерия Шабаева. В Москве 9 часов 45 минут. На волнах «Радио Свобода». Главные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Грузия выразила протест в связи с открытием газопровода из России в Южную Осетию. В Сочи сегодня состоится встреча президентов России и Белоруссии. Действующий президент Афганистана Хамид Карзай на выборах главы государства увеличил свой отрыв от экс-министра иностранных дел доктора Абдулло. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Южная Осетия штурмует книгу рекордов Гиннесса.
Комментарии экспертов.
Зачем и для кого будут строить жилье в Кремле?
В блогах Свободы.
Блогер Олег Кусов не понимает одноклассников.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит его новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Рост цен в России за неделю с 18 по 24 августа оказался нулевым за счет значительного сезонного удешевления плодово-овощной продукции, об этом сообщила Федеральная служба статистики. Последний раз нулевая инфляция была отмечена в России в конце августа прошлого года. До 18 августа потребительские цены в России повышались на 0,1% в течение 6 недель подряд. В целом, с начала года и по 24 августа их рост составил 8,3%. Цена на газ на внутреннем рынке России в 2010 году повысится в целом на 26,6% к уровню цен 2009 года. Об этом заявила руководитель департамента ценообразования «Газпрома» Елена Карпель. В 2011 и 2012 году пока предполагается ежегодное повышение цен на газ на 15%. Ранее «Газпром» в рамках поэтапной либерализации внутренних цен на газ в России планировал уже к 2011 году вывести их на уровень экспортных цен для Европы за вычетом экспортных пошлин и расходов на транспортировку, включая оплату транзита. В этом случае, по экспертным расчетам, внутренние цены на газ в России окажутся примерно вдвое ниже европейских. В Японии, второй экономике мира после американской, объем экспорта в июле сократился на 36,5% к уровню июля прошлого года из-за падения спроса на зарубежных рынках. Это почти на целый процентный пункт больше, чем в июне, когда в Японии было отмечено минимальное сокращение экспорта за последние полгода – 35,7%. Тогда замедление темпов падения экспорта посчитали одной из главных причин возобновившегося роста японской экономики. Во втором квартале он составил 3,7% к уровню апреля-июня прошлого года. Объем экспорта из Японии в Соединенные Штаты в июле сократился почти на 40% к прошлогоднему уровню, в страны Европейского Союза на 46%, в страны Азии на 30%.
Добавлю официальные курсы валют. На сегодня доллар 31 рубль 40 копеек, евро 44 рубля 94 копейки. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Радио «Свобода» продолжает серию специальных репортажей и интервью, посвященных 70-й годовщине начала Второй мировой войны. Через три дня после нападения Гитлера на Польшу войну Германии объявила Великобритания. 3 сентября 1939 года англичане услышали по радио голос тогдашнего премьер-министра Невилла Чемберлена, объявившего, что страна находится в состоянии войны с Германией. 70 лет спустя в Лондонском имперском музее войны открылась выставка под названием «Начало 1939 год», посвященная дню объявления войны и ее первым месяцам, периоду так называемой «странной войны». Из Лондона репортаж корреспондента «Радио Свобода» Натальи Голицыной.
3 сентября 1939 года в 11 часов 15 минут утра англичане услышали по радио голос тогдашнего премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена, объявившего, что страна находится в состоянии войны с Германией. В первые дни и даже месяцы в период странной войны, когда военные действия почти не велись или велись в основном на море с сентября 39 по март 40, новости о войне были редки, и англичанам казалось, что германское вторжение на британские острова маловероятно. Тем не менее, в Лондоне сразу же была введена светомаскировка, в небе появились заградительные аэростаты, а населению выдавали противогазы. Тогда же впервые в британской истории были введены удостоверения личности, впрочем, сразу же отмененные после войны. Еще до объявления войны 31 августа, когда правительство признало, что война неизбежна, вступил в силу план эвакуации населения из городов, подготовленный на случай войны. Однако извещающие о налетах германской авиации сирены зазвучали в Лондоне только в 40-м году, когда Уинстон Черчилль сменил на посту премьер-министра Чемберлена и начались активные военные действия. Главный историк Имперского музея войны Терри Чарман в канун 70-й годовщины начала Второй мировой опубликовал книгу под названием «1939 год. Мир идет на войну», в которой рассказывает о начале войны и британском участии в ней. В интервью «Радио Свобода» Терри Чарман объясняет, почему Великобритания вынуждена была объявить войну Германии.
Причиной, по которой Британия начала войну в 1939 году, было наше обязательство, данное Польше в апреле 1939, что мы гарантируем ее независимость. После нацистской оккупации Чехословакии в марте 1938 возникло подозрение, что Польша станет следующей жертвой Гитлера. Британский народ и его правительство вынуждены были принять решение остановить Гитлера. Через два дня после нападения на Польшу, в воскресенье 3 сентября 1939 года, Британия и Франция объявили Германии войну.
Мюнхенское соглашение с Гитлером остается на совести Британии и Франции. Однако эта капитуляция перед нацизмом послужила Британии уроком. Пришло осознание, что Гитлера невозможно умиротворить. Как известно, Великобритания и Франция, пытаясь предотвратить надвигающуюся войну в Европе, перед самой войной начали переговоры или, как их называют, консультации с советским правительством о заключении союза против Германии, что могло бы остановить Гитлера. Часть историков винит в провале этих переговоров Британию, другая часть – Советский Союз. Терри Чарман считает, что вина лежит на обеих сторонах.
Русские были очень раздражены. Возможно, это было вызвано тем, что в то время как Чемберлен лично ездил в Мюнхен и трижды посещал Германию для переговоров с Гитлером, для переговоров с русскими мы направили в декабре 1939 года чиновника Foreign Office невысокого ранга. Затем мы отправили в Москву военную миссию, состоящую не из высокопоставленных военных, большинство из которых никто не знал. И это тогда, когда советскую делегацию возглавлял тогдашний нарком обороны маршал Ворошилов. Все это создало у русских впечатление, что англичане и французы были настроены несерьезно, и что на самом деле они хотели натравить Гитлера на Советский Союз. Надо сказать, что подозрения были обоюдными. Думаю, что трудно одобрить причины, по которым все это произошло.
Говорил известный британский историк, автор работ о Второй мировой войне Терри Чарман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Утреннюю программу «Время свободы» завершит летний отпускной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» из Литвы. Как проводят летние отпуска литовские политики? Вильнюсский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс выяснила, что чаще всего это путешествие на велосипедах, отдых на взморье или в сельской усадьбе.
После крайне напряженного года в общественной жизни Литвы – это парламентские и президентские выборы, притирка нового правительства, после многочисленных острейших словесных баталий о способах преодоления кризиса. Эту полемику депутаты на пленарных заседаниях в Сейме вели сутками, даже по ночам. Перед еще более трудным годом, как предрекают экономисты, нынешний отпуск для большинства из них стал долгожданной передышкой, как они воспользовались ею. Интересно, что предпочтения разделились не только по возрасту политиков, но и по партийной принадлежности. Если, например, левые социал-демократы, чаще всего это люди, выделяющиеся своей степенностью, основательностью, больше стремятся к отдыху на селе, в домашней, лучше патриархальной обстановке, любят рыбалку, а путешествуют по воде, то правые консерваторы в отпуске дружно пересаживаются на велосипеды вслед за своим боссом, премьер-министром Андрюсом Кубилюсом. Нынче это уже 8-й велопробег Кубилюса в компании соратников. На этот раз 700-километровый по дорогам Литвы и Польши, проходящий под девизом «Сворачивай направо». Премьер сообщил, что с удовольствием отдыхает от политики, любуется природой и черпает оптимизм во время встреч с людьми. На участниках яркие футболки с именами «Просто Андрюс», «Просто Витас», «Просто Йонас». И еще Роса. Это супруга премьера, тоже заядлая велосипедистка. А вот литовские либералы отличаются тягой к зарубежным вояжам. Парламентарий, бывший мэр Вильнюса Артура Зокас, например, любит поучаствовать в каком-нибудь итальянском деревенском празднике и помять ногами виноград в огромной бочке. Другого либерала, Витотаса Грубляускаса, я застала сейчас путешествующим за рулем по Словакии всей семьей с четырьмя детьми.
У нас отпуск на колесах, очень интересен, мы все вместе с детьми, все шестеро. Это хороший отдых, такой активный, познать одну из стран Европейского Союза и, с другой стороны, побыть в хорошей, приятной обстановке. Сама дорога уже дает много познаний. Большинство парламентариев выбирает именно такой образ отдыха, чтобы изменить обстановку и оторваться не только от дел, но и от места, где ты живешь и работаешь.
Самым запомнившимся отпуском для экс-президента Литвы Роландаса Паксаса был тот, когда он, профессиональный летчик, 2 года назад совершил кругосветный полет на легкомоторном самолете. А самым авантюрным, когда однажды, не зная, куда отправиться с семьей отдыхать, просто ткнул наугад пальцем в географическую карту. Выпала Венесуэла, туда и поехали. Правда, путешествие получилось не из лучших. Рады были, когда благополучно вернулись домой. А сейчас Роландес Паксис, недавно выбранный депутатом Европарламента, отдыхает в собственном коттедже на Литовском Взморье, в поселке Швентое, вместе с супругой, 2 детьми, маленькой внучкой и собакой. Чем занимались сегодня?
Гуляли по побережью, потом поехали с сыном кататься на картингах, потом покос травы, сейчас велосипеды.
А самолеты?
Самолеты остались в Вильнюсе, но перед этим отпуском мы с сыном сели вдвоем в самолет и полетели смотреть, как выглядит Литва с воздуха.
Как она выглядит?
Самая прекрасная земля.
Один из самых энергичных литовских парламентариев – социал-демократ Альгердес Сисис.
Стараюсь поучаствовать в каких-то соревнованиях. В этом году я был в Швейцарии, в горах по ориентированному спорту. Там 6 дней бегал. Мне это очень хороший отдых, а теперь я вернулся в Литву и занимаюсь садоводством. Что больше людей предпочитает активный способ отдыха, походить по горам, путешествовать зимой на лыжах.
По статистике, в этом году в Литве число граждан, выезжающих на отдых за границу, сократилось на четверть. В интервью многие депутаты, может, из солидарности с народом, дружно говорят, нечего там искать за морями, в Литве у нас лучше.
В Литве очень хорошо. Спокойно ехать в усадьбу, это самое лучшее, когда можно читать книги, что-то сделать на дому, в огороде, ездить в гости. Время, когда можно найти занятие для сердца и для ума. Но я не сказал бы, что кризис как-то очень сильно повлиял. Я не любитель Паланги, но когда там некуда яблоку упасть, все-таки цены в Паланге больше, чем в гостиницах, в которых я жил в Австрии или в Швейцарии.
Самый известный литовский политик, бывший президент и премьер Альгердес Бразаускас, традиционно предпочитал летом выходить в море на собственной яхте, а осенью охотиться. Но сейчас из-за почтенного возраста пенсионер Бразаускас ограничивается отдыхом в Ниде. Другой литовский президент Валдис Адамкус, недавно уступивший пост новому руководителю страны, февральский отдых всегда проводит в Мексике, а летний – в Литве. Новому же главе государства, Дале Грибаускайте, отпуск пока не положен по закону, она только приступила к своим обязанностям. Вообще отдыхать новый президент любит в Литве, особенно ей по душе разведение цветов. Между прочим, в это отпускное время, когда большинство политиков отдыхают, на хозяйстве оставлены 3 руководителя и все 3 женщины. Президент Грибаускайте, исполняющая обязанности премьера, министр финансов Шимоните и министр обороны Юкнявичене. Все спокойно, отсутствие мужчин никто не заметил. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его провел для вас Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Главные темы – год независимости условно, что потеряла Россия в войне против Грузии, проблема неонацизма для Сербии, кризис и общество, экономический спад и ситуация на Северном Кавказе. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все происшедшее – это выход на запредельные режимы работы самого
Китая. Власть мойки произвел действие взрывное самодельного устройства
террористами. Каким-то влиятельным силам очень не хочется, чтобы яблоко сохранилось.
Наилучший выбор – копаться в прошлом для того, чтобы использовать историческую память против своих...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.